Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в нашей студии член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков.
Добрый день.
Здравствуйте. Как вы знаете, в воскресенье прошли парламентские выборы в Германии и выиграли социал-демократы. Ну, давайте разбираться, что это значит для России и Украины.
Ну, во-первых, давайте начнем разбираться с того, что значит выигрыш. Там разница в процент с небольшим. Это первое место дает возможность выступать организатором коалиции. А в Германии нужно иметь парламентское большинство для того, чтобы назначить своего канцлера. Поэтому с большей вероятностью, но не со стопроцентной, канцлером будет представитель социал-демократов. Это первое. Говорит нам о том, что левые взгляды даже в Германии выдвигаются на первое место, как и, в общем, везде в мире. Что касается политики Германии, я думаю, что ничего в этом смысле не изменится. Американское давление сохранится, независимость Германии пока не грозит. Ну, а что касается Украины, то, наверное, здесь стоит внимательно приглядеться к тому, что сказал министр иностранных дел Украины Кулеба. Он напустил туману, он сказал, что согласно его конфиденциальной информации из неназванного источника, для Украины все будет хорошо, коалиция будет дружественной Украине, а это значит не совсем дружественная России в сегодняшней политике. И дальше он сказал загадочную фразу, которую не расшифровал. Он сказал так, открываю кавычки, наихудший плохой сценарий не будет реализован. Что за плохой сценарий для Украины? Он не назвал. Видимо, вот знаете, прошли в Германии выборы, и прямо через неделю прекратился транзит газа. Или новый германский канцлер сказал, что вслед за Путиным сказал, что Украина и Россия это один народ. Ну, наверное, такого сценария в немецком кейсе вообще не было. Так что я думаю, что ничего принципиально сейчас не изменится. В Германии будет точно такая же проамериканская политика. Зеленая проамериканская партия набрала 15%, заняла третье место. Это тоже о многом говорит.
Да, о многом. Вот как вы считаете, может быть, избиратели зеленых – это те, которые, ну, которые против России, не хотят, чтобы Германия и Россия как-то сотрудничали, вместе строили «Северный поток-2»?
Знаете, в современных выборах, собственно говоря, во всех странах мы видим, что торжествуют политические технологии. Это что это значит? Это значит, что избирателю предлагается проголосовать за защиту природы. Ну вот вы же, Ангелина, за защиту природы? За защиту. Я тоже всеми фибрами души, да и, наверное, все, кто смотрит наш ролик, тоже за природу, уж никак не против нее. Поэтому говорят, вы за природу? Голосуйте за зеленых. А дальше открывается большая скобочка, и в эту скобочку вносят проамериканскую позицию, русофобию, требование закрыть источники энергии, важнейшие, жизненно важные для немецкой экономики. Но все это в скобочках, а крупным шрифтом – защита экологии. Поэтому 15% – это, скорее всего, те, кто реально обеспокоены судьбой планеты, а не те, кто реально хотят поддерживать Украину или каким-то образом противодействовать России.
Но вообще можно взять на заметку, что мы кричим о спасении природы, а за скобками имеем еще какие-то свои цели и задачи.
Да, у мирового капитала, у мировых банкиров для этого есть специально организованные структуры. В первую очередь, конечно, Greenpeace. Внимательно следите за действиями этой структуры. Она всегда выступает в интересах Великобритании, Соединенных Штатов Америки, реже коллективного Запада и всегда против России. Вот если как эта структура выразила чем-то озабоченность, это значит, что теперь эта озабоченность будет бить по интересам России.
Давайте теперь разберемся с «Северным потоком-2». Дефицит газа в Европе приведет к ускорению реализации данного проекта или то, что зеленые вошли в парламент и будут, возможно, в правящей коалиции, это, наоборот, будет тормозить реализацию «Северного потока-2»?
Я думаю, что мы имеем дело с процессами, которые больше, чем «Северный поток», больше, чем выборы в Германии. Ну, вот я предлагаю такую метафору – парусник. Он выставляет паруса, ловит встречный ветер и прекрасно плывет. Тогда все получается. Если же ветер дует в другую сторону, возникает проблема. Иногда там грибные какие-то устройства нужно применять. Почему сейчас растет цена на газ? Потому что его мало. Почему его мало? Вопрос. «Газпром» же поставляет ровно то, что он должен поставлять по контрактам. Почему кто-то решил, что он должен поставлять больше в ущерб себе? И почему никто другой не поставляет? Ведь при Ангеле Меркель были заключены контракты с американцами о строительстве терминалов СПГ для приема американского американских молекул свободы, сжиженного газа. Где этот сжиженный газ? Почему сейчас нет в Европе? Потому что они его продают в другое место, по другой цене.
Какое
потому что
место?
Нет... В Азию. Не хватает танкеров. Сейчас вот не важны причины. Но перед нами ситуация, когда кто-то заинтересован в росте цены на энергоносители в Европе и в мире. И этот кто-то обвиняет в росте цены Россию. Теперь давайте посмотрим, этот кто в чем еще обвинял Россию. Он обвинял Россию, что она сбила малазийский Боинг. До сих пор этого не доказал. Он обвинял Россию в том, что она якобы отравила Скрипалей. Этого не доказал. Он обвинял Россию в ситуации с берлинским пациентом. Тоже отказывается предоставлять какие-либо доказательства. До этого он обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы. Я даже уже не помню, в чем еще. Вопрос. Если мы с вами видим, что все то, что говорил этот некто, оказывается неправдой, ложью, информационной войной, почему здесь-то мы должны верить? Просто потому, что «Газпром» является выгодоприобретателем. Ну, растет цена на газ. «Газпром» вроде как заработает больше, и российский бюджет получит 1,5 триллиона рублей больше в этом году, чем планировалось. Но мне кажется, что здесь ветер мировой экономики задул в паруса «Газпрома». Но не «Газпром» дует в эти паруса. То есть кто-то заинтересован в том, чтобы росла цена на энергоносители, с этим росла стоимость производства товаров, всевозможных, в том числе и в Европе, чтобы все становилось дороже, становилось менее доступным. Перед нами стратегическая цель тех, кто организует мировую политику. Они хотят ухудшения мировой экономики. Параллельно с ценой на энергоносители в 3 раза, даже больше, увеличилась стоимость доставки грузов из Китая в Европу. Представляете, с одной стороны, производить дороже, с другой стороны, доставлять дороже. К чему это приведет? К росту цены на все и вся. И этот рост мы видим на мировых рынках, мы это видим в своих магазинах, мы это видим везде. Так что перед нами политика удорожания всего, что производится в мире. А теперь давайте вернемся к зеленой экономике. Что такое зеленая экономика? Это еще один элемент удорожания всего и вся. Только под красивыми какими-то, значит, обложками. Но вы же хотите защищать природу, и я хочу защищать природу. Поэтому давайте наставим вот этих ветряков, перестанем сжигать газ и так далее и тому подобное.
Даже Россия согласилась на эти условия. Подождите, ведь тоже играть в эту игру с зеленой энергетикой?
Вот тут вот начинается интересная самая вещь. «Газпром», видя, что цена на газ растет, естественно, радуется этому. Россия, видя, что пытаются сократить долю в мировой экономике и в мировой энергетике того, что является для нас ключевой, нефтегазовый сектор, может занимать политику первое отрицание. Говорит, что вы все дураки и все неправильно, надо сжигать газ. Будешь выглядеть очень плохо в информационной сфере, потому что весь рупор, все мировые СМИ будут кричать, что ты, значит, загрязняешь мировой океан, мировой воздух, и, в общем, виноват только в этом один ты. Плохая позиция. Значит, нужно говорить примерно то же самое, что они, но при этом точно не делать того, что они хотят. Если Россия будет играть в эти зеленые энергетики, она в итоге угробит свою нефтегазовую энергетику, а это очень важно. Ну, плюс похолодание здесь нам на руку. Поэтому, радуясь сегодняшнему повышению цены, нужно видеть, кто и зачем эту цену повышает. Идет очень сложная международная игра. На ближайшие десятилетия задача остановки Китая является ключевой, а Китай пользуется не зеленой энергетикой.
Значит, в Китае тоже развита зеленая энергетика.
Это не главное там. И самое, теперь давайте уж мы вот этот торт так с вами сложили, вишенку положим, налог на углеводороды, которые собираются вводить в Европе. Что это значит? Это значит, что европейские какие-то регуляторы, а потом и мировые, будут определять, зеленую вы продукцию, Ангелина, произвели или серо-буро-малиновую. И если не зеленую, то платите деньги, которые мы якобы куда-то там перенаправим. То есть производителей подталкивают покупать некую зеленую энергетику. Как это выглядит? Вот нужно объяснить нашим зрителям. У вас есть завод. И вы для того, чтобы продавать свою продукцию на европейском рынке, должны купить зеленую электроэнергию. Это значит, вы покупаете у какого-то продавца электроэнергии, он дает вам такой симпатичный сертификат, что вот эта электроэнергия, она произведена исключительно зеленым способом, а не каким-то еще. Вот если у вас есть такой сертификат, вы можете продавать и не должны платить налог. А если такого сертификата нет, платите налог и банкротитесь. Но и это еще не все. Вы кредит не получите в демократическом, в кавычках, мире, если у вас не будут таких зеленых сертификатов. Скажут, вы знаете, мы решили не кредитовать ваш завод, потому что он стоит где-нибудь в России, он стоит где-нибудь в Азии, где-нибудь в Китае, а там, сами знаете, с демократией все очень плохо, а с энергетикой, а с зеленью вообще ужас какой-то. Это еще и попытка перевести промышленность обратно в зону влияния. Одним словом, идет очень сложная борьба, в которой Соединенные Штаты Америки стараются, первое, остановить Китай, второе, остановить своих европейских союзников, не дать им независимости и не дать им дешевую энергетику. И в-третьих, в перспективе они хотят обанкротить и нашу нефтегазовую сферу.
Стало все действительно понятно, но вот должна ли Россия участвовать или не участвовать? Вы считаете, что не должна участвовать? Должна говорить о зеленой энергетике, но не строить у себя ветряки?
Есть хорошее выражение. Если ты не можешь бардак предотвратить, надо его возглавить. Вопрос, можем ли мы возглавить весь этот зеленый бардак для того, чтобы его предотвратить. Вот это главный вопрос происходящего момента.
Сможем. Ресурсы же есть.
Дадут ли нам? Они все-таки затеяли эту игру не для того, что мы ее возглавили и свели ее к нулю. Поэтому, используя эту риторику, важно, что находится в головах наших руководителей. Я думаю, что, конечно, самый высокий слой российских руководителей понимает, что к чему вся эта игра. Но говорить мы будем то же самое, что они. Важно, что мы будем делать. Вот если второй уровень руководства энергетических компаний, производителей чего-то там в нашей стране будет искренне верить в то, что нужно гробить нефтегазовый сектор, ставить красивые модные ветряки, вот тогда наша энергетика в большой опасности. Поэтому давайте в этом смысле говорить то, что они хотят слышать, а делать так, как нужно нам.
Я считаю, что переход на альтернативную энергетику просто неизбежен, и поэтому нужно подстраиваться, искать решения, которые были бы выгодны России, но точно в этом участвовать.
Поговорим через 10 лет.
Ладно. Продолжение темы газа. Мы знаем, что Венгрия сейчас заключила контракт с Россией о том, чтобы получать газ в обход Украины. Как вы считаете, это политическое решение или экономическое?
Ну, это, конечно, экономическое решение для Венгрии. А для России и Украины это решение, конечно же, политическое. Причем, что особенно интересно, этот газ идет через турецкий поток, а не через Северный поток-2. То есть, когда внимание американцев, Украины, поляков, всех, кто хотел остановить строительство газопровода в Северном море, было сфокусировано на этом потоке номер два, турецкий поток как-то тихо достроился, по нему пошел газ, и вдруг раз, и Венгрия заключила договор. Нужно объяснить, в чем проблема для Украины этого договора. Ну, по крайней мере, Украина считает это проблемой. В том, что газ, который покупает Венгрия, идет не через газотранспортную систему Украины. То есть, раз, и какой-то объем газа уже пошел в обход украинской газотранспортной системы. Если еще какие-то страны заключат такой договор, то через некоторое время логика экономическая приведет к тому, а зачем прокачивать через украинскую газотранспортную систему какой-то объем, который не окупает, собственно говоря, этой транспортировки. Пусть по ней когда-нибудь водород закачают. Это же тоже модно, интересно, молодежно. Правда, никто не понимает, как, но звучит современно.
Ну, а как вы считаете, Украина сама виновата в том, что вот так происходит? Что в обход территории так делают? Может быть, она неправильно себя ведет как-то?
Ну, знаете, мы с вами не являемся дипломатами, поэтому можем говорить откровенно и называть вещи своими именами. Смысл строительства очень дорогих. Это огромное количество денег потрачено и на турецкий поток, и на Северный поток-1, и Северный поток-2. Это ликвидация монополии Украины на транспортировку российского газа в Европу. То есть, если Украина вела бы себя нормально, дружила с Россией, не занималась бурсофобией, не предоставляла свою территорию в качестве плацдарма потенциальной войны Украино-российской и вообще антироссийской деятельности, ну зачем было бы тратить огромные деньги на строительство трубопроводов? Это дорого, это реально дорого. Значит, строительство началось, потому что, как вы помните, были конфликты, перекрывание трубы, и позиция Украины могла меняться в любую сторону. Ну, это самый настоящий шантаж, когда транзитер держит тебя за горло. Теперь Украину лишают этой возможности. Уже шантажировать невозможно. Но дальше в дело включается чисто экономика. Почему Россия должна дарить украинской экономике несколько миллиардов долларов в год, если Украина говорит, что она воюет с Россией, если там запрещен русский язык, там притесняют таких людей, как мы? Вот назовите хоть одну причину.
Но если что-то случится с другими потоками, есть запасной вариант.
Ну, это надо кому-то очень сильно постараться, чтобы со всеми тремя потоками одновременно что-то случилось. Я думаю, что на всякий случай какие-нибудь военные корабли, боевые водолазы охраняют эти всевозможные потоки, потому что взорвать сразу три газовые трубы или случайно врезаться одновременно в три потока, которые идут по дну, или, не знаю, там перегрызть каким-то рыбом пилом все три газовые трубы, ну, я думаю, что вероятность равна нулю.
Также говорили по поводу коронавируса, но это все-таки случилось.
Ну, бывают различные ситуации. Здесь важна реакция Украины, которая, вспоминаем слова Кулебы, какой-то неприятный сценарий не реализован. Вот какой неприятный сценарий он не назвал. Возможно, еще кто-то должен был отказаться от газа, который идет через газотранспортную систему Украины. Может быть, та же самая Германия. Мы не знаем. Зачем Германии получать газ через газотранспортную систему Украины? Совершенно не нужно. А вслед за Германией, может быть, и еще кто-то откажется. То есть Украина сама вызвала необходимость строительства путей транспортировки газа в обход ее территории. И сегодня пожинает плоды своей русофобии.
Слишком много времени мы с вами потратили на газ. Давайте к следующей теме. 29 сентября Путин встретится с Эрдоганом. Как вы считаете, что на этой встрече будут обсуждать? Может быть, будут какие-то решения на сирийском направлении? Как вы думаете, что будет?
Я думаю, что на сирийском направлении никаких решений не будет принято, потому что там есть некий статус-кво. Турция оккупирует часть сирийской территории и не пускает правительственные законные войска туда войти. Происходят какие-то стычки, слава богу, локального небольшого характера. Думаю, что статус-кво будет сохранен. Но для того, чтобы понять, что реально будет обсуждаться на этой встрече, отмотаем чуть-чуть назад. Эрдоган в жесткой форме, и МИД Турции заявил, что не признает результаты выборов в России, ну, в частности, в Крыму. Как говорится, кто за язык тянул? Ну, зачем? Можно же было какие-то более дружественные такие расплывчатые фразы, ну, в конце концов, промолчать. Можно было? Можно. Сказали. Ответ не заставил себя ждать. Вчера читал, прям радовался. В турецких овощах и фруктах нашли, цитирую, «бурую гниль и коричневую морщинистость». Раньше там находили какую-то плодожорку, но это, видимо, какое-то насекомое. А сейчас бурая гниль и морщинистость. Я не знаю, может, на возраст кому-то намекают, но нашли что-то страшное. Думаю, что сейчас одним из пунктов обсуждения будут возможное прекращение транспортировки, продажи турецких овощей и фруктов на российском рынке. Ну, а если сугубо мое мнение такое, Эрдоган понимает только язык, ну, скажем так, определенную тональность. Поэтому думаю, что турецкое направление в российской туристической отрасли должно быть закрыто. До вот тех пор, пока... Ну, то есть надо поменять местами.
А почему этого не делают? Почему вот не прекращают туристический поток в Турцию?
Слушайте, ну, у меня много вопросов к нашей туристической отрасли. Можно даже полагать, что ее кто-то лоббирует, только не в российском, а в антироссийском направлении. Ну, уже были приняты решения, которые затрудняли российским гражданам приезд на курорты Краснодарского края одновременно с открытием турецких направлений. Ну, это как? Надо поменять, как в одном известном фильме, утром деньги, вечером стулья. Вот наоборот, чтобы было. Вы сначала признаете результаты выборов, ну или молчите, как минимум, по этому поводу, а потом российские туристы едут в Турцию. А у нас, получается, 2 миллиона российских туристов съездили в Турцию, после чего Турция делает явно недружественное, ну это даже мягко говоря, заявление в адрес России. Ну зачем петь таким громким голосом, немножечко фальшивым, в этом хоре антироссийском, который выстраивают Соединенные Штаты Америки и Украина? Можно же просто помолчать.
Давайте еще к одной теме. Я думаю, вы знаете эту историю, как арестовали финансового директора компании Huawei Мэн Ванчжоу. Она также является дочкой главы Huawei. 3 года она пробыла в Канаде, и вот наконец-то ее выпустили. Это вот опять же, если сравнивать с Турцией и Россией, что мы вроде как не можем проявить такую железную волю, а здесь просто схватили человека, задержали без каких-либо оснований и держали 3 года.
Основания выдумали.
Выдумали.
Выдумали, да. Основания, и мы можем точно говорить, что их выдумали, потому что если бы там было что-то серьезное, эту несчастную китайскую дочку финансового директора, наверное, посадили бы в тюрьму. Но, понимаете, начались сплошные совпадения. Вот только ее задержали в Канаде, как в Китае были задержаны 2 гражданина Канады. Через некоторое время один был осужден на 11 лет, а другой к смертной казни. 3 года шло, видимо, обсуждение, стоит ли приводить в исполнение эту смертную казнь, нужно ли этому канадцу сидеть 11 лет, а там шпионаж, ну, серьезные такие обвинения. 3 года Мэн Ванчжоу сидела фактически под домашним арестом, то есть немножечко откатили назад. Ну, домашний арест выглядел как приличная вилла где-то в Канаде, но она не видела ни своего сына, ни своего отца. В общем, с ней работала канадская, считайте, британская сторона, потому что глава Канады – это королева Великобритании, в итоге обменяли. Ну, юридическая процедура сейчас останется за скобками. Обменяли фактически. Что это значит? Китай показал свою неуступчивость, готовность повышать ставки. И давайте теперь вспомним, что в прошлой нашей встрече мы обсуждали AUKUS, новый блок военный, англосаксонский, направленный против Китая. Перед нами классическая политика кнута и пряника. С одной стороны, военный блок, наращивание вооружений, дестабилизация в Тихоокеанском регионе, получение Австралии новых подводных лодок с атомными двигателями, а там, гляди, может быть, и с атомным оружием, как говорится, кто скажет. А с другой стороны, а вы знаете, мы можем и отпустить. Мы можем вот эту вот несчастную китаянку тоже отпустить. Это пряник. Это какие-то переговоры, приглашение к ним, давление, откат. То есть перед нами уже сложная игра англосаксов по отношению к Китаю. Будем давить, если надо, сделаем военный блок. К этому военному блоку подключим в перспективе Индию и Японию, потому что была встреча так называемой четверки, в которую не входит Великобритания, но входит США, Австралия, Индия и Япония. Сложная дипломатическая игра и на этом направлении. Ну, честно говоря, мне кажется, очень правильная реакция России, которая называет вещи своими именами. Сразу было сказано, что этот блок направлен не только против Китая, но и против России. А это значит, мы тоже должны принимать эту возросшую военную угрозу во внимание при нашем военном, экономическом, стратегическом планировании.
Вот возвращаясь к истории с задержанием, может быть, просто Канада решила, ну, не знаю, как-то наладить отношения с Китаем. 3 года Канада не выдавала Соединенным Штатам эту женщину. И сейчас, кстати, вот этот военный блок, там же нет Канады.
А там есть Великобритания. Это, по сути, одно филиал другого. Если мы будем в такой логике думать, мы тогда с вами поймем, ну, придем к странному выводу, что во главе государства стоят такие взбалмошные люди. 3 года назад Канада решила поссориться с Китаем. Ну, просто, что бы...
Нет, но это Соединенные Штаты попросили все-таки задержать эту женщину, но в итоге они ее не получили.
Ну, во-первых, можно было отказать, это раз. Во-вторых, можно было задержать и немедленно передать Китаю. То есть, что вы хотите добиться? Задержание этой женщины на территории Китая и сидение ее там 3 года – это переговоры, это торг.
За что? Зачем? Что хотели?
От Китая хотят изменения ее политики. Китаю показывают, что на Китай будут давить, пока он не изменит свою политику. Точно так же давление осуществляется на граждан России. Вот смотрите, сейчас пошли публикации о том, что в Соединенных Штатах Америки с ноября запретят въезд в Соединенные Штаты Америки тем, кто привит спутником ВИ. Теперь давайте представим, что спутником ВИ привита, ну, там, добрая половина граждан России и не только России. Что это такое? Это, конечно, недружественный жест.
Здесь можно просто провести параллель, как Huawei, там, WhatsApp перестал работать в этих телефонах, то есть тоже, а сейчас спутник Ви не признают в Европе, в Соединенных Штатах, то есть, пожалуйста, тоже убивают конкурента.
И конкурента тоже. Задержали дочь владельца компании, китаянка, представитель новой элиты, миллиардерша. А что вы теперь будете делать, Китай? Мы на весь мир показываем, что вот мы можем это сделать, а что вы можете? Китай задерживает канадских граждан, приговаривает их к смертной казни. Китай говорит, а мы тоже можем. Если она будет осуждена, он будет казнен. Ваш ход. Что дальше? Расторговка произошла. Ждем следующих шагов.
А как России бороться за спутник ВИ в таком случае?
Какие-то жесткие шаги в отношении Соединенных Штатов Америки.
Например?
Давление. Эта студия не место для того, чтобы мы с вами экспромт какой-то в этом направлении создали, но нужно садиться, думать, смотреть. Если помните, мы несколько раз говорили о том, что необходимо, например, запретить продажу двигателей для американских космических кораблей. Угу. Нам объясняли, что тогда российские заводы останутся без заказа и могут закрыться. Но прошло несколько лет, и американцы разработали свой двигатель и перестают покупать российские двигатели. Нужно было сделать это чуть раньше, поставить американцев в сложное положение.
Благодарю вас за ответы на вопросы и напоминаю нашим зрителям, что мы общались с членом Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николаем Стариковым.